по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Вот и наступила наша новая встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Олег и Алена. Алена и Олег. Ладно, Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Приветствую тебя, Олег. Приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется. Рада сегодня вместе с вами читать одну из увлекательнейших... Все, я запуталась уже. Сложнейших книг. И у нас сегодня с вами увлекательные главы книги пророка Даниила. Я думаю, что это будет очень интересно, очень увлекательно, сложно и... Но это нужно знать, это нужно познавать, это то, к чему нас призывает Слово Божие.
Да, и книга пророка Даниила, как мы с вами уже говорили, разделяется на две части. Первые 6 глав – это главы исторические, и главы с 7 по 12 – это пророчество. Причем пророчества охватывают и те времена, когда жил Даниил, и также существенно более поздние времена. Часть этих пророчеств мы с вами будем читать об этом в 8 главе уже исполнились. Часть, я надеюсь, сегодня мы тоже об этом будем читать, в 7 главе мы тоже будем читать, а это еще не исполнилось, по крайней мере, частично исполнилось, но часть этого еще в будущем. Вот, поэтому... Я хочу сегодня прямо сразу перейти к тексту. Мы почитаем, но когда прочитаем 5 главу, после этого вернемся к паре комментариев, которые вы оставляли. Там просто был комментарий по поводу падения Вавилона. А мы сейчас как раз будем читать про падение Вавилона. И я люблю повторять, что в Библии есть юмор, и в Библии немало сатиры. Причем сатиры весьма редкой, весьма едкой. И вот во многом 5 глава – это как раз сатира на этого странного деятеля, который даже не царь, он сын царя, но царя, который проводит свои последние уже дни на царстве, царя армия, которого... Значит, там в чем фишка, в чем вот эта вся ирония? А армия уже обречена, да, сын не знает, как все плохо на самом деле. И он пытается раздавать, да, он видит видение во время пирушки, он пытается раздавать то, чего не имеет, говорит глупости про Даниила, он практически ничего не знает. Это мне напоминает, знаете, был анекдот в нулевых, в 90-х годах даже еще прошлого века. Так, говорит, Бах, Бетховен, знаем мы таких, это были такие чуваки, которые музончики нам на звонок на мобилу писали. Вот это вот на таком уровне все на самом деле. Но ирония дальше будет еще яснее. Прочитай, пожалуйста, 16 стих. Мы уже его читали, но я хочу к нему вернуться, потому что он будет интересен в контексте той надписи, которая дальше у нас появится. У них. Вот у них появится. 5 главу, 16 стих книги пророка Даниила. Прочитай, пожалуйста, по стандартному русскому переводу.
«А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значения и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве».
Значит, ни слова про Бога, ни слова про то, что тебе Бог дает. Вообще никакой ссылки. Значит, ну и вот этих божеств, потому что Бог Израиля был для этого человека чужим Богом, да, вот. И он смеялся, да, вот то, что он сделал, когда повелел взять сосуды, принести сосуды из храма, он... по сути, пытается растоптать Бога. Ничего не получается. Он говорит с Даниилом, я, говорит, слышал, можешь объяснять значение и разрешать узлы. То есть ты тут такой крутой парень, давай я тебе тут это... Мне тоже непонятно, что происходит, но я тебе дам золотую цепь, вот, но он же не дуб, Даниил-то не дуб, да, чтобы золотая цепь-то на нем была. Вот, багряницу, красную царскую одежду, в общем-то, ему тоже это совершенно не надо. Третьим властелин. Значит, зачем вот, вот это вот продолжение вот этой иронии? С точки зрения Валтасара, стать третьим в царстве – это вообще почетно. А Даниилу это зачем? Если он, во-первых, он сколько времени был вторым? Вот, вот он был вторым, он всю жизнь был вторым. Ну, как вот всю жизнь, да? Вот после того, как царь Навуходоносор его признал. Причем после Навуходоносор был вторым. Зачем ему быть третьим? То есть вот это ему зачем надо? Более того, а с точки зрения Бога, так это вообще интересно. И, кстати, Даниил-то ведь уже знает, он уже прочитал эту надпись, он уже понял, к чему все. И он знает не только со своей точки зрения, он знает нечто более важное, он знает с точки зрения Бога, что это обещание несуществующего. Именно поэтому Даниил, я думаю, вот может так спокойно ему говорить, причем он говорит ему, я сейчас тебе сначала расскажу нечто важное, и он говорит царю о Боге. Вот. Но перед этим он, кстати, еще и говорит, не нужны мне твои подарки, потому что он понимает всю ситуацию. И вот 25 стих. Это то, о чем ты спрашивала, кстати говоря. Ты говорила о том, что как же они не могли прочитать, каким шрифтом это написано было, как это было написано. А оказывается, надпись на арамейском языке. По-арамейски, конечно, мудрецы читать умели. И вот тут интересная история. А почему никто не мог прочитать эту надпись? Есть объяснение естественное, объяснение сверхъестественное. Возможно, есть и другое объяснение, которого, до которого люди пока не дошли, но со временем дойдут, или Господь откроет, вот, вот со временем. А на естественном уровне возможно, что там были какие-то письмена непонятные, то есть это был арамейский текст, написанный каким-то непонятным способом. Но тогда возникнет вопрос, тоже естественный, кстати, почему царь не скажет Даниилу, слушай, Даниил, да, это глупость, ты сам придумал. Царь не ставит под сомнение то, что показывает ему Даниил. Мы сейчас это увидим, это тоже важная деталь. Помните, я говорил в прошлый раз, что в этих главах важны детали, а мы привыкли к этому тексту. И этот текст уже перестал читаться нами как новый. Обратите, пожалуйста, внимание, что царь нисколько не сомневается, а сказано ему страшное. Поэтому я далек от того, чтобы стоять вот на этой просто естественной интерпретации, да, когда там какие-то другие были знаки, другие символы, другие письмена. Есть интерпретация сверхъестественная. В данном случае мне она кажется более верной. Это примерно так же, как когда ученики шли в Эммаус, 24 глава Евангелия от Луки. И это примерно так, как когда евреи без Христа пытаются читать Ветхий Завет. А в случае с учениками, которые шли в Эммаус, глаза их были удержаны. Да, то есть каким-то образом Господь, их, Бог их удерживал от этого узнавания. А что-то недавно... Причем как, когда им Иисус открылся, помнишь, преломление хлеба? Вот тогда они вдруг... Не горело ли сердце наше, да, в нас, когда открылся нам в преломлении хлеба? Тогда они поняли, и они уже не спорили. Все, все стало понятно. А в втором послании к Коринфянам, 3 глава, говорится о покрывале, которое лежит, и снять это покрывало с глаз еврейского народа может только Христос. И он снимает. Причем, когда Христос снимает покрывало, данные вводные не меняются. Остается тоже священное писание, остаются те же пророческие книги, например. Только понимание приходит другое, потому что покрывало сходит с глаз. Так вот, очень возможно, я стою все-таки скорее на этой позиции, что Бог действительно снимает какое-то покрывало, снимает вот этот дурман. Не случайно в начале главы «Пьяная пирушка», когда они себя еще более дурманят. И сначала они трезвеют от страшной новости. Вот рука появилась, письмена пишут, те буквы какие-то пишут. А потом они еще более трезвеют, когда Господь открывает им глаза. Поэтому они не спорят с Даниилом. Могу ли я утверждать, что тоже, вот что точно так, никак иначе? Не могу. Но вот из двух трактовок, естественно и сверхъестественно, я скорее склонен здесь к сверхъестественной. Еще и потому, что когда Даниил прочитал, что там начертано или что там написано, это звучало как взвешивание не картошки, конечно, нет, но драгоценных металлов, которых на самом деле оказалось не так много. Так давайте мы посчитаем, что там у нас там такое, да, ну ладно, не драгоценных металлов, допустим, зерна, центнер, килограмм, полкило и плюс три зернышка. Вот это настолько звучит, как, простите, пожалуйста, как амбарная книга. Это настолько сами эти слова. Мы сейчас их будем читать. Я попрошу тебя, Алена, их прочитать. И опять, если не понимать, что тут написано, и не понимать, что тут происходит, можно сказать, ну, какие-то незнакомые слова на каком-то незнакомом языке. Да нет, никакого там незнакомого языка. Ну, давайте начнем с того, что тут это арамейский язык. А вот тут я, как филолог, могу говорить совершенно спокойно. Это не богословие, это чистая филология. Фишка, во-первых, в том, что это арамейский язык, во-вторых, в том, что корни всех этих слов, нет, кроме последнего, сохранились, да, последнего нет, а вот первого и второго корни сохранились, и мы сейчас с вами это увидим. А в-третьих, Даниил истолковывает эти слова, и там еще игра слов. Как раз в последнем слове, конкретная совершенно игра слов. Доктор Джон Вернон Маги часть этого ребуса показал в коротких своих беседах, которые мы с вами, на основе которых идет наша программа. Но он показал не все, у него, наверное, просто времени тогда не было. Но давай это прочитаем. Значит, такой царь, что ж там написано? Оказывается, картошку считают или золото считают. На самом деле не картошку и не золото, а считают царство и самого царя. Прочитай, пожалуйста, 25 стих.
И вот что начертано. Мене текел упарсин.
Да, итак, давайте разбираться с тем, что здесь происходит. Во-первых, все это единицы веса. А доктор Маги называет конкретно, вот сколько это веса. То есть он даже там переводит, по-моему, в граммы, если я не ошибаюсь. А здесь есть одна проблема. Вот эти древние единицы в современные переводить сложно, потому что у них не было понятия взвесить точно до последнего грамма, да и до последних 10 грамм тоже. Это скорее много, меньше и совсем мало. То есть, ну, понятно, что, допустим, когда считали длину, допустим, я считаю локтями, да, вот, ну, а локти сколько? Ну, наверное, у нас с тобой локти разной длины, и вроде бы разница-то небольшая, а если там 100 локтей, 200 локтей, так уже набежит большая, вот, то есть с древними единицами оно всегда бывает немножко сложно, но соотношение всегда понятно. Мене – это большая единица, это арамейское слово. Это достаточно большая единица. И интересно, что этот корень-то на самом деле мы видим в Библии. Помните, я, кстати, помню, когда стал это читать, я не знал этого слова еще. Я думаю, зачем царь, уезжая, раздает мины? Помнишь притчу в Новом Завете, да, Иисус рассказывает, там 10 мин, 5, одну мину отдал. Вот, я думаю, ну что они там взрывать будут? Ничего они там взрывать, естественно, не будут. Да, мина – это, соответственно, единица золота или драгоценности. Мина – это много. Давай так, мина – это реально много. Но одна мина, в данном случае у нас две мины, мина получается. Две мины, ну, слушайте, даже тому управляющему царь дает не две, а 10. Был, правда, который одну получил, он ее и закопал. Вот, значит, причем вполне возможно, что в славянских языках это та же самая история, это менять, это размен. Но если про мину мы можем говорить с уверенностью, что это то же самое слово, это абсолютно то же самое слово, то дальше там немножко сложнее. Но да, это, значит, что он делает? Он взвешивает, говорит, мене-мене, то есть две мины. Теперь следующее словечко «текель». Это тоже арамейское словечко. Помнишь, как называется денежная единица Израиля?
Шекель.
Конечно. Вот он самый. Абсолютно трансформировавшийся корень. Значит, вот почему тут все интересно. То есть он... Так-так-так, сейчас...
Но, извини, но в Новом Завете там же есть даже сикль.
Сикль,
Сикль серебра.
абсолютно. Сикль новозаветный. Вот. Причем по переходу есть объяснение, как это «т-ф-ш» переходит. Ну, сикль, понятно, это через греческий, соответственно, да, и через септуагинту в Ветхом Завете, и через греческий Новый Завет. Вот. Но это он самый. Значит, вообще, если мы вспомним... Как вавилоняне в свое время увидели богатство евреев, богатство Иерусалима. И они такие, о, надо завоевывать. Да, когда царь был, которому Бог дал еще время после болезни, он решил, выздоровел, да, он решил показывать. Исаия ему такой говорит, зачем ты это сделал? Он говорит, они пришли, они спросили, я и показал. Вот, но у Вавилона это богатство было гораздо больше. И пир... Вот то еще один момент, связанный как раз с иронией. Ведь многодневный пир, который устроил Балтасар, был как раз для того, чтобы показать его богатство и силу. И тут прямо при всех на пиру вот такое вот, слушай, у тебя что-то особенно ничего нет. Это как, значит, человек говорит, я такой богатый, ну-ка давай посмотрим, что там у тебя в кошельке. Так, 10, 10... Сейчас 10 рублей, еще 10 рублей, 5 рублей и еще какая-то мелочь. Вот, вот это вот так. Значит, а дальше этот упарсин или упарсин по-разному читают. Это совсем маленькая единица. Это немножко, совершенно немножко. Теперь интересно, что мины две. Мене-мене, да? Тут я не буду говорить с уверенностью, потому что тут можно только предполагать. Но прежде чем предполагать, давай посмотрим, как Даниил это излагает, как он это исчисляет. Оказывается, это не просто числа. Кстати, сразу оговорюсь. Есть такая штука, как, в частности, библейская нумерология. С ней нужно быть осторожным, потому что особенно в средние века этим часто увлекались. Вот. Но в древности-то ну, так и было. Числа выражались буквами, а буквы могли иметь еще дополнительное значение. Вспомним римские, так называемые римские цифры. Да, у нас буква X – это 10, буква V – это 5, буква I – это 1, I – латинская – это 1 и так далее. Вот, значит, и расшифровывались числа. В Откровении мы с вами будем говорить еще о числе зверя. Опять это значение числа. То есть переход от числа или от некоего количества – который указан здесь в 25 стихе, на самом деле вполне соответствует тому времени. То есть вот это число, а теперь я объясню тебе, что значит каждая из составляющих этого числа. Вспомним, что Вавилон гордился своим единством. Вспомним, что Навуходоносор в свое время... пытался, как раз мы читаем, ему удалось это, да, в третьей главе, всякое разделение изжить, искоренить, когда построил вот этот истукан по мотивам видения из второй главы. И говорит, ну-ка, идите теперь, поклонитесь. И самое страшное, что могло прийти в голову царю, это, конечно, завоевание, а еще и разделение. И вот... Давай посмотрим, как интерпретирует это Даниил. 26 стих. Давай по одному этого стиху читать.
Вот и значение слов. Мене. исчислил Бог царство твое и положил конец ему.
Да, это мера, это исчисление, это, но их две. А потом придет империя мидов и персов. Причем миды, медяне будут сильнее. И первой силой, которая, собственно, проводила наступление, были медяне. В данном случае персы шли за ними. Персы в свое время греков пугали очень сильно. Но сначала греки их одолели, но все равно это было страшно, идут персы. Потом, в конце концов, персы покорили Грецию. Но со временем придет Александр Македонский. Вот. А, значит, два. То есть мене-мене – это уже два. Две единицы. Вот что я не могу точно утверждать. Предполагаю, есть люди, которые так предполагают, но утверждать не берусь. Это как раз про то, что вот эта двойственность, две мены, указывает и на разделение царства. А дальше идем все медленнее, все ниже и ниже. Этот царь сам по себе даже до мены не дотягивает. Обрати, пожалуйста, внимание на то, что мене – это про царство, и 27 стих – это будет про царство. Прости, да, 27 стих – это будет 26. 26 мене – это будет про царство. Оно все-таки чуть-чуть потяжелее, но оно двойственное, там две эти мены. А дальше говорится про самого царя. То есть 26 стих – царство разделится – 27-й еще легче. Это, собственно, сам царь. Он до шекеля только дотягивает, до текеля дотягивает. Дальше он не дотягивает уже. Прочитай, пожалуйста.
Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким.
Я думаю, что он был легче, чем та золотая цепь, которую он хотел, и багряница, которую он хотел дать Даниилу. Это такое предположение, это продолжение вот этой всей линии такой ироничной, да, иронии в этом тексте. Он бы ушел в минус. Да он ушел в минус на самом деле. Он уже не мог от этого никак избавиться. Но он предлагает Даниилу то, что, чего у него нет, и то, что у нее унесет его, уведет его в минус. Значит, ты найден очень легким. Это страшный приговор человеку, который, не имея на это никакого основания, продолжает кичиться своим богатством. Я думаю, что это еще и страшный приговор безбожному человеку в принципе. Ты крут, а ты знаешь, что твой диплом, например, это только бумажка. А мы можем сказать, ну, знания, приобретенные с дипломом. Угу. А ты понимаешь, что какие-то вещи, которым тебя учили в институте, в университете, за последние 20-30 лет уже пересмотрены. Какие-то даже вовсе опровергнуты, какие-то частично пересмотрены. Ну, вот твои знания. Это как человек, который говорит, мне 60 лет, я вот учился в советское время, я вот хочу, ребята, у вас работать. А ты кто? А он говорит, я математик-программист. А с тех времен ты чего программировал? Не, я ничего не программировал, но, значит, на Пиэле, на Алголе я что-то когда-то делал. Вот, значит, ему скажут, иди, только не к нам. Вот, так что, и ты вдруг начинаешь понимать, что, да, то, чем мы, люди, гордимся, оно без Бога не имеет смысла. С Богом оно обретает смысл. А можно сказать, сейчас некоторым будет неприятно, простите, пожалуйста, можно сказать, ну, я горжусь своими детьми. А дальше вопрос, а у тебя отношения с детьми выстроены? А эти дети не бросили тебя и не сказали, а ты нам не нужен? Так что вот царь гордится, а он найден очень легким. И у парсин самая мелкая единица, дробная единица, это мелочь. Вот. Но дело в том, что слово у парсин, а это игра слов – и по-русски это слышно. Оно звучит как персы. Парс. Перс. То есть вот эта мелочь указывает на то, что тобой будут владеть разные народы, но даже конкретные народы, именно медиане и персы. Прочитай, пожалуйста, 28 стих.
Перес, разделено царство твое и дано медианам и персам.
Вот так. И нет реакции царя. Вот ее просто нет. И более того, ведь Валтасар дает повеление заранее. Очевидно, повеление надо исполнять. Бессмысленное уже повеление. То есть не сказано тогда царь Валтасар возложил багряницу, надел золотую цепь, возложил. А вот, прочитай, пожалуйста, какая формулировка роскошная в 29 стихе. Валтасара здесь уже, царя Валтасара, здесь уже нет. Даниила, которого когда-то переименовали Валтасаром, но который Даниил на самом деле, вот он есть. Прости, пожалуйста.
Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве.
И 30 стих.
В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит.
Вот так. Вот, и приходит Дарий, потом, ну, по разным источникам, через месяц, через два придет Кир, причем Дарий из Медиан. Помните, я говорил о том, что ударной силой в завоевании Вавилона были как раз медиане, вот миды, медиане. Только не говорите, пожалуйста, мидии, как один мой студент сказал, студентка моя сказала, мидии, говорит, их завоевали. Нет, их не мидии завоевали. Вот, да. И настолько бесславный конец этого самого второго, значит, в царстве Валтасара. Вот, и начинается маленькая главка, ну так, маленькая по времени. Причем, если раньше мы с вами читали о том, как молодой Даниил представал перед уже опытными, ну, либо среднего возраста, либо уже преклонного возраста царями, Навуходоносор был среднего, ну, немножко старше среднего, вот, то здесь теперь уже по-другому. Это старый, умудренный не только опытом, а прежде всего Богом Даниил, который еще к тому же видение видит, и знает существенно больше, чем он скажет. И он даже не кролик, который молчал, потому что он интеллигентный. А он просто молчал, потому что были, я имею в виду, мультик про Винни-Пуха. Вот. А он молчал, потому что были такие вещи, которые его в шок приводили. В 7 главе мы это прочитаем, в 8 мы это прочитаем. Он не мог сказать это царям. А цари такие зовут. Что там со мной будет? А вот будет, вот с тобой будет что? Цепочка золотая, ну давай. Но все равно и золотая цепочка, все это не надолго. Вот. Вот такая вот, такое падение Вавилона. И есть параллель этому падению Вавилона. И об этом нам пишет, по-моему, один из наших слушателей. Да, Ален?
Да, один из наших постоянных слушателей, Денис, он пишет, он, правда, писал этот комментарий больше к сну Навуходоносора про дерево, но он предложил также сравнить это пророческое место с местом из Откровений. Я зачитаю отрезок из книги Откровений. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». И тут... Денис вот пишет, да. Дочитаю, ладно?
Да, конечно.
Да. Денис пишет, видно, что вавилонское дерево у Даниила такая же система и в откровениях, распространенная по всему миру, опоившая вином блудодеяния все народы. И про птиц повторяется мысль, и про зверей в тени дерева можно сказать, что ими названы отступники.
Абсолютно, да. И эта история на самом деле тянется через всю Библию, через все Священное Писание. Это начинается с Вавилонской башни. И человечество постоянно пробует построить эту Вавилонскую башню. Да, Господь не дал, да, Он смешал языки, но люди снова собираются, люди снова пытаются устроить что-то такое, что будет повелевать человечеством, но делать это без Бога. И интересно, что у этого безбожья будет даже религиозная составляющая. Есть даже религиозная составляющая. Не Божия, конечно, а только религиозная. И человеческая религия, или это и религия идолопоклонников. Вот. Но все это в свое время будет поражено. И тут опять вопрос к любому из нас. Мы вот что мы хотим в этой жизни? Да, вот кому мы служим и к чему стремимся? Мы служим великому Богу неба и земли, а спасающему, любящему. Или мы получаем побрякушки от Вавилонской системы. То есть, да, абсолютно история, которую важно учитывать. Спасибо большое, Денис, за этот комментарий. Там был еще, по-моему, один, нет?
Был еще комментарий, да, от Натальи, тоже нашей постоянной слушательницы, тоже дочитаю его. В предзаписанной передаче был комментарий слушательницы о том, что Даниил не имел возможности создать семью и просто быть счастливым человеком. И она не хотела бы такого призвания. Но как человек, создавая семью, связывает свою жизнь с одним человеком, так и Даниил связал свою жизнь с одним Богом, который и был его настоящей семьей. По сути, у Даниила никого по-настоящему родного, кроме Бога, и не было. Были друзья, но они начальствовали над делами страны Вавилонской. Возможно, жили в разных городах, виделись редко, наверное, они писали друг другу письма, но возможности созваниваться каждый день у них не было. Так что единственным родным, с кем Даниил мог по-настоящему искренне и близко общаться, это был Бог. Мужлане. Не зря некоторые толкователи усматривают в Данииле прообраз церкви, и это очень хороший прообраз, такой и должна быть невеста Христова, чистой, мудрой, трудолюбивой, смелой и верной. Поэтому, скорее всего, нельзя сказать, что у Даниила не было семьи, и он был несчастлив. Так или иначе, мы все хотим иметь жизнь вечную и блаженную, то есть счастливую, вместе с Богом. Даниил имел такую жизнь, находясь еще здесь, на земле.
Да, спасибо за этот комментарий. Я не буду дальше комментировать, потому что действительно такая интерпретация есть, и мы говорили об этом тоже в связи с третьей главой, где Даниил, когда вот это испытание у его трех друзей, вот, это параллель с церковью, которая уже вознесена в небеса, такая картинка тоже есть. Но опять, это вопрос про счастье, да? А счастье оно в чем? И действительно вы правы, Наталья, когда говорите о том, что в общении с Богом Даниил обрел подлинное счастье, счастье настоящее. Вот. А у этих царей языческих были семьи и чего, да? А у Валтасара даже мудрая мать была. Так не помогло же ему, Валтасару, как мы с вами читали в пятой главе. Вот. А Даниил, между прочим, не нуждался в этой самой цепи и во всем прочем, потому что он потом стал, ну, то есть трудно сказать, то ли вторым, то ли третьим в начале этой главы в царстве, только уже в новом царстве, у Дария. И у Дария та же самая история. Как управлять огромной империей? Причем он выстроил такую вертикаль. Давай прочитаем об этой вертикали с 1 по 3 стихи.
«Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством.
Да, это как раз та зависимость от Бога, то упование на Бога, которое не понимал все время Валтасар. Вот. Но тут начинается история по поводу того, что он некоторым людям не нравится. Вот, и начинают искать, как за него зацепиться. Я вам скажу, что таким образом очень часто пытаются, короче, его пытаются подсидеть. Это конкретная такая история, его пытаются подсидеть. Прочитай, пожалуйста, 4-5 стихи, потому что это уже свидетельство. Это свидетельство праведной жизни Даниила. Его не уличить в махинациях, его не уличить в приписках, его не уличить в коррупции. Значит, надо найти что-то не то. Он идеологически не наш. То есть вот об этом они пытаются говорить. Прочитай, пожалуйста, 4-5 стихи.
Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали: не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его.
Да, они пытаются найти идеологическую историю, в законе Бога его, это не их Бог, очевидно, да, это люди, которые, причем там и князья, и сатрапы, и они приходят к царю, и они начинают с того, что они врут. Прочитай, пожалуйста, 6 и 7 стихи.
Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров».
Вот, обрати внимание, я думаю, ты уверен, что ты обратила внимание на слово «все». Все князья и сатрапы. Не все. Даниила самого при этом не было. То есть, ведь в указе про Даниила не говорится ничего. Они вводят царя в заблуждение, говоря о том, что все, причем, скорее всего, тут и ревность тоже, потому что они знали о том, что у Даниила такие перспективы карьерного роста. Вот, они, соответственно, выводят его за рамки и говорят: а мы тут это посовещались и решили. Все согласились. Более того, царь поставил их для того, чтобы ему не иметь проблем. Для того, чтобы у него не иметь нужды никакой. Да? И он доверяет им, он доверяет этим людям. И они просят его подписать указ. И он его подписывает. Царь Дарий подписал указ. И это повеление. Все. Он ничего не спрашивает. Он ничего не выясняет. То есть, ну вот, ему принесли бумажку на подпись, так, современным языком, и он ее подписывает. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, что делает Даниил. Он не приходит к царю жаловаться. Он не приходит царю об этом говорить. Он разговаривает с Богом. Наталья пишет, да, что Бог был его семьей. Пошло так и есть. Пожалуй, так и есть. Он разговаривает с Богом. Он независимо от того, то есть он сразу нарушает указ, но при этом, опять-таки, он и раньше поклонялся Богу, и сейчас будет поклоняться Богу, независимо от этого царского указа. Прочитай, пожалуйста, 10 стих.
Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того.
Видишь концовку этого стиха? Как это делал он и прежде того? Да, ничего нового здесь нету. Он не изменил своей жизни. А сегодня во многих местах, причем не только географически, а просто вот по жизни, поклонение Богу становится непрестижным. Христиан называют узколобыми. А что нам теперь делать? Как мы должны поступать? А вот я думаю так же, как Даниил поступал. И вот эти ребята оживились, воодушевились. Им даже особенно подсматривать не надо было. Даниил ни от кого не скрывался. И прочитай, пожалуйста, с 12 стиха, что они сделали.
Потом пришли и сказали царю о царском повелении. Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров? Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения.
Ничего себе! То есть он не просто согласился, что он подписал, а он еще дал им следующий аргумент. То есть он напомнил им о том, что закон нельзя будет изменить. А они его поймали. Значит, царь превратился в этот момент в управляемого. То есть эти люди, эти царедворцы управляют царем. И сейчас царь это поймет, но вот будет поздно. И они опять будут врать. Сейчас в 13 стихе много лжи. Сейчас давай разбираться с этой ложью. Прочитай, пожалуйста.
Извини, добавлю немножко.
Да.
Но здесь, кстати, вот эти князья, они сами его, по сути, подстрекают к этому, потому что еще в 8 стихе они ему говорят: подпиши именно такой указ, который, как закон медийский и персидский, чтобы он не был нарушен.
Угу.
И он, получается, уже подписывая этот указ, связал себя этими обязательствами, а тут он, как бы, получается, напоминает им.
Абсолютно.
Сам, не ожидая никакого подвоха.
Абсолютно. То есть они фактически у него берут бразды правления, и он становится заложником этого указа. А они становятся оказываются инициаторами, выступают инициаторами этого указа. Да. И
да.
Вот дальше они будут говорить про Даниила.
Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудея, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами.
Интересно, что они врут. Он, конечно, обращал внимание на царя. Он служил царю. И царь знал, что он служит. Поэтому царю не по себе. Царь понимает, что ему врут. А он обращает внимание и на указ. Он молит Бога о милости. И я уверен, что он молит Бога об этом указе, вот о ситуации, которая возникла в связи с этим указом. Только он не собирается этот указ исполнять. Он его знает, он его приносит Богу. А, кстати, интересно, что теоретически он мог бы прийти к царю, но это не дало бы ничего, потому что царь уже указ подписал. И сейчас сам царь не сможет изменить это все. Нужно, чтобы ситуация развивалась. Царь понял, что его надули. Да, и он начинает вести переговоры с этими людьми. Прочитай, пожалуйста, про эти переговоры 14-15 стихи.
Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону у медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено».
Я в свое время, когда сказки читал, в детстве еще, думал, вот бы быть царем. А потом смотрю, цари в такие ситуации попадают. Ну, не только здесь, да, а и в различных других ситуациях, в исторических ситуациях. Нет, что-то как-то не хочется. То есть вот расхотелось. Значит, царь, считающий себя повелителем, оказался заложником своего повеления. Подлинный царь, царь царей Господь, господствующих, вот он повелевает. А пока ничего по этому поводу царь сделать не может. Но царь начинает что-то понимать. И вот 16 стих можно по-разному интерпретировать. Моя интерпретация здесь немножко отличается от интерпретации доктора Маги. Давай прочитаем 16 стих.
Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя».
Вот я все-таки воспринимаю это как попытку царя довериться Богу. То есть он сразу говорит о Боге. Я не могу тебя спасти, я и спасти. Я тебя пытался спасти. Я с этими людьми до заката солнца, да, пытался торговаться, пытался с ними спорить. А у меня у царя ничего не получилось. Вот он тебя спасет. Потом, кстати, царь будет спрашивать, спас ли тебя. Вот что там получилось, да, как это все. Но пока мне кажется, что это, знаешь, такое, ну вот если будет, то вот Бог тебя спасет. Это не вот просто он сдается. Он скорее он пытается довериться Богу. Вот он пытается уповать на Бога, пока у него не получается. Особенно это, потому что он потом будет, 18 стих давай прочтем по этому поводу, он потом будет очень беспокоиться. Да-да, даже, может быть, больше. Давай с 18 по до конца ответа Даниила, до 22.
Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко льву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления».
Вау! Ну, тут часто обращают внимание на то, что в этот день, в эту ночь остались без ужина царь и львы. Да, вот, царь не поужинал, львы не поужинали. Ну, мне кажется, это забавно, но наверное, это все-таки не главное. А царь действительно беспокоится. Причем беспокоится он не о себе. Не о том, что вот он тут чуть не потерял свое царское величие, да, потому что тут им управляют. Он беспокоится о Данииле. И почему я все-таки думаю, что для царя это испытание, царь пытается испытать в конкретной ситуации Бога. Вот эта фраза его: «Раб Бога живого», ну, Даниил, «раб Бога живого», «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Он об этом говорил уже раньше. Вот он говорил: «Бог твой спасет тебя». Теперь он задает вопрос: «Бог твой смог ли тебя спасти?» А причем, помнишь заносчивость Навуходоносора, который говорит, ну вот Бог, и какой Бог, он говорит друзьям Даниила, какой Бог тогда спасет тебя от руки моей? Да не от печи горящей, а от руки моей. То есть для Навуходоносора первичным было его царство, первичной была его власть. А здесь он не говорит от руки моей, просто от львов. Царь не негодяй. Царь пытается выйти из положения, в котором попал, когда издал глупый указ. А указ этот он издал, когда расслабился, когда он решил сделать так, чтобы поставить себе там 120 сатрапов, потом трех князей, чтобы ему ни о чем не беспокоиться. И обрати, пожалуйста, внимание на ответ Даниила. Упрекали Даниила в том, что он на царя не обращает внимания. На указ не обращает внимания. А Даниил говорит: «А я чист. Я чист перед тобой». И ангел Божий, который его защитил, опять есть такая трактовка, есть такое мнение, что ангел Божий – это Иисус Христос, который до своего явления, до своего рождения в этот мир являлся в какие-то критические моменты истории. И прочитай, пожалуйста, 23 стих.
«Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. И поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего».
Давай помолимся вместе, чтобы Господь нашу веру укреплял. Мы не в львином рве, но в некоторых ситуациях оно как-то очень похоже выглядит.
Да, хорошо. Помолимся, да?
Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам веру, за то, что Ты уже спас нас от греха, за то, что Ты уже избавил нас. Господи, мы молим Тебя, веди нас по этой жизни и укрепляй нам нашу веру тогда, когда мы проходим через очень-очень трудные ситуации, через опасности. Мы знаем, что только два пути. Либо Ты проведешь нас через эту опасность здесь и выведешь из нее, либо Ты возьмешь нас к себе. Даруй нам доверять Тебе, что бы ни было в нашей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.